Значит, если вы разрешите, я себя хочу чувствовать сегодня как дома. И мне хотелось бы, чтобы вы себя чувствовали как дома. Это не зрительный зал, не лекционный зал. Мы с вами собрались в гостиную. Вот прекрасный столик у меня тут стоит рядышком, так. Хороший светильник. То есть такие вечера, мне их иногда приходится вести, мне всегда хочется говорить так, что, товарищи, мы с вами собрались, друзья, мы собрались с вами в гостиной вспомнить что-то интересное и для вас, и для меня, что-то послушать очень интересное и, наверное, задуматься о том, что, скажем, было 20, 30, 40 и так далее лет тому назад. Я полагаю, не ошибусь, если скажу, что сегодняшний вечер – это, в общем, неординарное явление. Я не могу себе представить, допустим, что еще 5 лет тому назад я бы мог что-нибудь говорить о Петре Лещенко. Времена меняются, к нам возвращаются забытые для нас, к сожалению, не для остального времени, понимаете, к нам возвращаются забытые имена. Имена интересные, имена, которыми можно гордиться. И надо гордиться. Потому что эти люди оставили в истории, будем так говорить, русской, отечественной нашей эстрады, очень яркий, очень своеобразный, очень четкий след. Да, судьба сложилась так, вот этих людей, вот передо мной тут 3 прекрасных портрета. Оскар Строк, Петр Лещенко, Юрий Марфесси. 2 исполнителя, 2 певца и 1 композитор. Причем композитор, который вошел в историю эстрадной музыки, как вы знаете об этом, как король русского танго. Именно русского танго. Не просто танго, а король русского танго. Так получилось, что эти люди жили за рубежом. У каждого своя биография, сложная, трудная, то с какими-то светлыми периодами, то с какими-то очень трудными периодами. Но тем не менее, вот когда начинаешь знакомиться с их страницами их жизни, понимаешь, что эти люди, хотя бы мыслями, всегда были с Родиной. Для них Россия была вот той почвой, на которой они получили и сделали первые шаги в жизни. И вот эта почва всю жизнь их питала. Так получилось, что мы, в общем, я имею в виду мы, когда я говорю мы, это значит мы советские люди, так получилось, что очень долгое время мы практически этих артистов и этого композитора не знали. То есть, если и знали, то это знал очень узкий, очень небольшой круг людей. Да, к нам попадали из рубежа пластинки Петра Лещенко. Почти не попадали пластинки Юрия Марфесси. К нам попадали какие-то вещи, напетые на музыку Оскара Давыдовича Строка. И вот, наконец, пришло то время, когда мы начинаем для себя открывать имена. Так, как это происходит в других областях искусства. Целая плеяда писателей вышла из забвения, и мы сегодня их читаем. Целая плеяда других людей искусства, живших за рубежом. Сегодня мы о них начинаем что-то узнавать. И понимаете, вот всегда приятно, когда есть возможность, наконец, что-то услышать, что-то, главное, понять, чем жили эти люди и чем они, в общем, себя прославили. Я не ошибусь, если скажу, что того же Лещенко, в общем-то, знает весь мир. Того же Юрия Спиридоновича Марфисси тоже знает весь мир. К сожалению, повторяю, мы... Пожалуйста, садитесь.
Мы с вами знакомы. Это вы меня так... сразу.
Прошу, прошу. Садитесь.
Захватили.
Вам почетное место. Лучше, если он будет вот так стоять. Я буду говорить. Слышу, ничего, да? Хорошо.
Что вы прослушиваете теперь?
Пока еще ничего, только начали. Mm-hmm. Будем слушать. Ну, я надеюсь, вы нашу гостью знаете. Поэтому представлять не обязательно. Она вам прекрасно всем знакома. Нам приятно, что она сейчас тоже оказалась у нас, буду говорить, в России. Насколько я понимаю, она себя прекрасно чувствует. Так, да?
Да.
Вы дома?
Я дома.
Вот вы дома, это самое основное, понимаете? Значит, вот у нас к трем нашим героям сегодняшним еще, значит, появилась Алла Николаевна Баянова. Она тоже дома. Ну, у нас сегодня, поскольку три портрета, значит, вечер состоит, так сказать, будем говорить, из трех отделений. То есть из трех таких каких-то мономаленьких спектаклей, понимаете? Лещенко, Строк и Морфесси. Я начну с Лещенко. Причем начну с очень такой маленький, любопытный эпизод. Значит, несколько лет тому назад, это декабрь 85 года, в Ленинграде, в Театральном музее, я устроил вечер Лещенко. В Ленинграде это был первый вечер Лещенко после многолетнего, так сказать, я не знаю, сколько лет, так сказать, забвения этого певца. Вот собрался такой же зал, набилась аудитория, люди стояли в коридоре. Так, слышно? Ничего, да? Хорошо, я отдал микрофон. Собралась большая аудитория. Вечер прошел с большим успехом. Мы слушали пластинки, вернее, записи с пластинок. А дальше было очень интересное продолжение. Утром мне звонят домой из музея. Борис Григорьевич, ЧП. Что такое? Какой-то старый коммунист. Утром на следующий день позвонил Смольный в отдел пропаганды обкома партии и сказал, что накануне в Театральном музее крутили контрреволюционера и белого эмигранта Петра Лещенко. Что такое? Откуда это, значит? Понимаете, вот такая штука. И он же, видимо, позвонил еще в Куйбышевской рекомпартии, еще и туда. Что делается, такую, простите, одиозную фигуру вдруг вытаскивают в Театральный музей и начинают о нем рассказывать. Причем мне, значит, звонила заведующая фонотекой в страшном ужасе, что будет? Будет скандал. Спасло одно. Значит, меня в Ленинграде хорошо знают. И когда из обкома позвонили, спросили, а кто вел вечер, назвали мою фамилию, сказали, ну тогда ладно, тогда все в порядке. Вот так. Но это вот такой, понимаете, эпизод, который говорит о том, что мы же ничего не знали об этом человеке. Ничего не знали абсолютно. Да мы и сегодня, я хочу сразу предупредить вас, что мы и сегодня очень многого еще о нем не знаем. Он жил за границей. Нас, простите, за границу не выпускали. Вы знаете. Выехать было невозможно. И собирать материалы об этих людях безумно трудно. Вот хорошо тут есть Алла Николаевна, которая общалась с Петей Лещенко. И все, понимаете? Никакой информации настоящей мы пока еще по-настоящему не имеем. Я вот собираюсь в ближайшее время пойти у нас в публичную библиотеку. Выяснилось, что у нас в спецхране публичной библиотеки лежат десятки комплектов эмигрантских газет. Вот тех газет, которые выходили в Париже, в Чехословакии, в Праге и в Берлине. Вот там, я надеюсь, что-то об этих людях найти, понимаете? Плюс какая-то рижская пресса, которая мне расскажет о Строке. Ну, люди-то наши. Да, они жили за рубежом. Так получилось. И поэтому, наверное, на долгие годы они были просто вычеркнуты из жизни, из нашей жизни. Сегодня они к нам пришли. И когда сегодня мы с вами услышим, как они пели и что они сочиняли, мы поймем, что это было очень интересное, неординарное явление в русской эстраде, в нашей отечественной эстраде. Еще маленькое воспоминание, прежде чем я начну уже рассказывать о Петре Лещенко. Я был мальчишкой, мне было, наверное, лет 12. У нас были друзья, которые, так сказать, глава семейства работал в начале 30-х годов на КВЖД. Знаете, Китайско-Восточная железная дорога. Вот они вернулись оттуда. Это был, видимо, год 33-й, и привезли пачку пластинок. Патефон и пластинки Вертинского и Лещенко. Нас пригласили в гости, мы там часто бывали в гости. Это была коммунальная квартира, ленинградская, обычная коммунальная квартира. Показали пластинки, а теперь давайте послушаем. Как мы их слушали? В патефон запихнули диванную подушечку, в рупор патефона, и вот так, значит, мы сидели, слушали, вот так вот. Понимаете, официального запрета не было, скажем, на пластинке Лещенко, не было. Вот перед тем, как устраивать вечер в театральном музее, я пошел в наш ленинградский горлит. Я там есть друзья. Я говорю, ребят, посмотрите, есть ли в списках вот то, что, в общем, нельзя читать, показывать, есть ли Петр Лещенко? Да нету ничего. То есть, понимаете, парадокс в том, что его никто не запрещал. Ну и никто, извините меня, не распространял. При всем при том, что пластинки Лещенко в Советском Союзе печатались большими тиражами, но с белыми этикетками, с надписями от руки. Марфуша, моя Марусечка. Даже не писали кто, понимаете, просто и все, от руки. Или встречаются пластинки. Распространению не подлежит на этикетке. Для кого делались эти пластинки? Причем они делались после войны. Пластинки делались только для начальства. Считалось престижным иметь дом, скажем, пластинки Лещенко. Вроде бы запрещенного, хотя никто, повторяю, не запрещал, понимаете. Вот была такая странная ситуация. И когда после войны наши советские солдаты, возвращаясь домой, привозили пачки пластинок Лещенко, вот тогда более-менее мы начали узнавать, так сказать, вот это поколение людей, которым было после войны, там, допустим, по 25, по 30 лет, мы начали узнавать, что такое Петр Лещенко. Вот тогда появились знаменитые переписи, знаете, на костях, когда писали на этой самой, значит, на рентген-пленке, там действительно были кости. Вот на этих костях переписывали пластинки Лещенко, пластинки Вертинского. Был такой период. Ну, Вертинский, вы знаете, вернулся в 1944 году, его записали на серию советских пластинок. И все. И вот мы дожили до той поры, когда, скажем, сегодня вышли три пластинки Петра Лещенко. Уже фирма «Мелодия» выпустила вот эти три диска. Вы их, конечно, видели, слышали, знаете. Это действительно по-настоящему интересно. И вот чтобы понять, что двигало этими людьми, почему они так, в общем, болели за свою родину, хотя, скажем, только строк оказался после войны у нас здесь, так сказать, вернее, вот с 1939 года, когда Латвия стала советской, строк попал, так сказать, к нам, Лещенко и Морфесси так и остались за рубежом. Что ими двигало? Александр Николаевич Вертинский в начале 30-х годов написал и исполнил очень популярную в свое время, повторяю, за рубежом, песню. Песня «Молись, кунак». «Молись, кунай, кунак, за край родной». Вот эта песня, по-моему, очень четко, очень глубоко отражает, чем же жили эти люди, на что они надеялись. А они обязательно надеялись, понимаете? Потому что если человек живет, так сказать, не ощущая, что где-то есть его родина, поймите меня, это безумно тяжело. Это трудно. Надо всегда знать, что там есть твоя опора, откуда ты произошел, где ты начался. Дайте, пожалуйста, «Молись, кунак». Вот это своеобразное знамя, своеобразный манифест людей, оказавшихся в довоенные годы за рубежами нашей страны. Они жили надеждой. Для кого-то эта надежда стала реальностью, для того же Вертинского, для того же Строка. Для кого-то не стала реальностью. Но это ничего не меняет. Эти люди были с нами, остались с нами и пришли к нам сегодня. В самом случае, вот в эти годы, последние годы пришли к нам. Мы их узнали. Да, к сожалению, мы, как говорится, не имеем видеоряда. Мы Вертинского могли слышать на концертах. Лещенко, кроме фотографий, мы ничего не имеем. Морфесси, кроме фотографий, мы ничего не имеем. Понимаете, так? То есть только голос остался. Голос, отделившийся от живого певца. Но я думаю, что если прислушаться вот к тому, как эти люди исполняли свои вещи, очень многое можно понять, очень многое за этим встает. Я не хочу сегодня, не буду сегодня углубляться, скажем, очень подробно в биографии этих людей. Появились пластинки, появились аннотации к пластинкам, появилась о том же Лещенко целая серия статей в журналах, в газетах. Вы, наверное, их читали, знаете. Во всяком случае, какие-то детали. Повторяю, очень трудно восстанавливать то, что происходило в 30-е и 20-е годы в Западной Европе. Мы просто не знаем, понимаете? Наверное, рано или поздно мы что-то будем узнавать. Что-то, я думаю, что-то найдем. Но пока вот мы по крохам собираем, выстраиваем жизнь этих людей. Прежде всего, творческую жизнь. Потому что самое интересное все-таки в этом – творчество. Я хочу начать рассказ. Но это не рассказ, это будет просто разговор о Петре Лещенко. Но я назову две даты. Он родился в июле 1898 года, погиб в июле 1964 года. Почему погиб? Чуть позднее. Вы знаете, почему погиб. Значит, когда слушаешь вещи, напетые Петром Лещенко, поражаешься одному, что вот прошло 50-60 лет с того момента, когда были записаны пластинки, понимаете, они до сих пор волнуют, в общем, нормального живого человека. Есть за этой записью, за этой фонограммой вот что-то очень личностное, очень дорогое для всех нас. Казалось бы, ну что избитые темы, там любовь, любовь счастливая, любовь несчастная, какие-то встречи, какие-то расставания. Но практически вся жизнь состоит из встреч и расставаний. И вот это, преломленное, скажем, тем же Петром Лещенко через то, что он пел, оно оказалось очень созвучным сегодняшнему дню, как ни странно. Да, кругом гремят роки, гремит современная музыка, гремят ансамбли. Но оказывается, тысячи людей находятся, которые покупают пластинки Лещенко. Больше того, я вам скажу, что вот с момента выхода первой пластинки Петра Лещенко в Ленинграде, вы знаете, есть свой завод грампластинок. 7 тиражей уже сделали. И торговля требует: давайте еще, давайте еще, давайте еще. Пластинки моментально расхватывают. Понимаете, причем меня поражает одно. Я иногда вот бываю в магазинах, смотрю, покупают молодые люди. Казалось бы, им-то чего в век рока? Надо. Понимаете, надо. И вот давайте послушаем для начала одну вещь. «Вино любви». Одна из самых знаменитых песенок Петра Лещенко. Композитор Марк Мариновский. Я о нем несколько слов скажу. Давайте «Вино любви». Вот это своеобразная визитная карточка Петра Лещенко. Любовь. И все, что связано с любовью. Практически вся, весь его репертуар вот где-то здесь. А это очень человечно. Это каждому очень близко. И вот те друзья, которые писали для него вот эти песенки, понимаете, они понимали, что хорошо ложится вот в творческую натуру этого артиста. Вот такой репертуар. Вот этот репертуар сделал ему мировую известность. Именно этот репертуар. Да, он пел там частушки, допустим, понимаете, но это было не его. Он пел трагические вещи, типа «Мрачное воскресенье», это было тоже не его, понимаете? Наверное, он сам это понимал. А вот это было его. И вот одна из самых таких знаменитых вещей, героями которой были Оскар Давыдович Строк и Петр Лещенко, это знаменитая танго «Черные глаза». Подождите. Значит, вы слышали, что вот наш Оскар Давыдович Строк, я сказал, король русского танго. Вот эта русская танго в 30-е годы практически завоевала весь мир. И «Черные глаза», и еще целая серия танго, написанных Мариновским и Строком, и другими композиторами, которые работали вместе с Петром Лещенко, звучали во всем мире. Понимаете? И мне, мальчишке, приходилось, скажем, когда я с помощью детекторного приемника где-то в 30-е годы ловил какую-то зарубежную станцию, я ловил там вот эти самые песенки, понимаете? Они звучали по радио. Это было, в общем-то, я бы сказал, своеобразное откровение, понимаете? То, что происходило там. И то, что, в общем, какими-то путями попадало к нам. И вот эти черные глаза, ведь танго живет до сегодняшнего дня. Его записывают, его переписывают, его поют. Вот тут недавно мне пришла информация, ну, недавно, где-то года два тому назад, вышла в Финляндии пластинка, и там, так сказать, какой-то финский певец пел «Черные глаза». Бешеный успех имела пластинка, понимаете, да? Скажем, японский певец, вы знаете, много лет назад у нас появилась эта запись, и Итис Угавара тоже пел «Черные глаза». Юрий Морфеси пел «Черные глаза». То есть «Черные глаза» пел весь мир. В этом тоже было, понимаете, вот какая-то притягательность, какая-то, видимо, вот что-то такое было найдено, что каждого брало за сердце. из тех, кто слышал эту пластинку. Давайте запись. Эта запись была сделана в начале 30-х годов. Естественно, пластинку там, в этом звучании, в этом исполнении, она, советская пластинка, не появилась. Но нам тогда же переписали «Черные глаза», которые были записаны оркестром Марика Вебера. Пел солист оркестра Марк Белоусов. Эта пластинка была сделана в начале 30-х годов, вышла, и она иногда, так сказать, встречается вот среди коллекционеров, можно ее встретить. Больше того, в 32-м году ленинградский джаз-оркестр Якова Скоморовского записал «Танго «Черные глаза» на пластинку. И он входил в репертуар оркестра, так? «Черные глаза» в оркестре пел ленинградский певец, опереточный актер Иван Миловидов. И тогда же, в 32-м году, здесь, в Москве, ваш ленинградский, то есть ваш московский, в ту пору очень известный, очень популярный эстрадный исполнитель Казимир Малахов тоже записал «Танго «Черные глаза» с этим самым текстом, понимаете? То есть «Черные глаза» мы слышали, но не в звучании Петра Лещенко. Ну, «Черные глаза» — это, конечно, хорошая танго, очень хороший текст, хотя Оскар Давыдович не был поэтом, но, видите, писал очень хорошие тексты своих танго. Алла Николаевна, у вас какие глаза? Голубые?
У меня, да.
Пожалуйста, голубые глаза, вам слово. Прошу.
Вы знаете, меня столько уже спрашивали о Петре. Я уже столько говорила, что я не хочу повторяться. Я только скажу одно. Я считаю, что Петр Лещенко в Советском Союзе жив. Он совершенно не умер, он живет в каждом доме почти. Всюду слышен его голос, всюду слышны его песни. Вы мне будете говорить о каких-то оркестрах, которые записали «Черные глаза». Мне бы не хотелось их слушать. После Петьки не хочется их слушать.
Это было вынужденно. Мы хотели слышать «Черные глаза», мы все-таки хотели слышать.
Ну,
значит, вот мы записывали в другом исполнении.
Ну вот и очень хорошо, спасибо. Вот. Но я не об этом говорю, а говорю, что как-то не получается у нас сейчас слушать еще в других исполнениях эту вещь. Вот, и представьте себе, что странно, что Морфесси, который считается вообще, считался в Париже, вот когда я там росла и выросла, среди них, и он считается князь цыганской песни, Юрий Морфесси. Это великолепный певец, великолепный исполнитель. Но «Черные глаза» напет вот в записи Юрия Морфесси, они гораздо ниже петь.
Проигрывают. Согласен.
Безусловно. Согласен. И я хочу сказать, что я буквально потрясена вот этой любовью и этой верностью, которую русские, советские люди несут в память певца. Любимого этого певца, которого, в общем, вы же его не знали, вы с ним никогда не общались, и вы его даже никогда не видели.
Увы.
И все-таки это удивительная любовь, эта нежность, эта ласка, которая у каждого человека сохранилась для этого певца, она совершенно уникальна. Этого нет нигде абсолютно. Вы говорите, мировая слава. У Пети не было мировой славы. Он даже был малоизвестен в Румынии, где он столько времени работал.
Да, я имел в виду пластинки, которые шли по всему миру.
Пластинки пошли,
да.
И не пошли.
Где-то не пошли, правильно, а где-то пошли.
Да, но с Советским Союзом вообще сравнить ничего невозможно.
Ну так что вы хотите?
Ничего невозможно.
Павел Николаевич, это что
совершенно...
Конечно.
Это что-то уникальное,
конечно.
Это что-то необыкновенное.
Это было наше.
Я еще раз вам говорю, я потрясена.
Да.
Я несколько раз об этом говорила и со сцены. Это просто действительно, дай Бог, чтобы я умерла, и чтобы вы меня тоже так не вспоминали, хоть изредка, как вы вспоминаете Петра
Лещенко. Это именно у нас возможно такое, это у нас.
Это только у вас,
да,
это
у нас.
Русская душа.
Вы, да.
Вы прошли же десятилетия,
да.
И есть действительно молодые, вот теперь молодое поколение, которое вообще никогда ничего не знало о Петре Лещенко.
Начинает узнавать,
да. Интересоваться, и им нравится. Им очень нравится.
Млеют люди, понимаете, Алла Николаевна,
млеют.
Вот так вот. Так слава Богу, что млеют.
Значит, знаете, простите. Я чего смеюсь?
Да.
Как-то раз я пела, я уже не помню, где-то в каком-то музее. Вот приблизительно такая вот так была.
Так.
В публике и в первом ряду сидел какой-то господин. Ну, он сидел так, голова упала на грудь. Думаю, господи, я пою, он спит. И, знаете, когда я закончила там какой-то роман с песней, знаете, я подхожу к нему так тихонечко и говорю, вы спите? Я вас не разбудила? А он так поднимает глаза и говорит, млею.
Прекрасно, да? Прекрасно.
Это было, я, когда вы мне сказали, я вспомнила, значит, этот эпизод. Ну, что я вам могу сказать? Мы с Петей были дружной семьей, жили. И действительно, не я одна его так хорошо знала, а и Константин Тарасович, да. Сокольский.
Мы о нем ничего не скажем.
Да. Вот ему будет 85 лет,
да.
7 декабря.
Да, да, 7 декабря.
Меня просили в радио там ему передать мой привет. Я очень его люблю, это большой мой друг. Так само, как был Петя. Ну, и мы работали вместе много, потому что Сокольский был в Бухаресте. В
именно
юности.
Работали.
Ну, работали.
Это работа. Я подчеркиваю, это работа.
Вы, собственно, на что намекаете, Борис Григорьевич?
Ну, знаете. Я могу иногда
намекать. Я с вами согласна, что вот я иду на свой концерт с удовольствием всегда. Я это не чувствую. Мне говорят, ой, ты работаешь на износ, разве так поют?
Вот.
Мыслимо ли это дело петь 3 часа, стоять у микрофона, а потом я, значит, выхожу на поклон раз, другой, третий. А они сидят. Сидят.
Они ждут?
А, да, они не двигаются. Я говорю, вы сидите? Да, сидим. Я говорю, прочно сидеть, прочно. Ну, в общем, что там еще спеть? Ну, еще приходилось несколько вещей.
Да.
Но это тоже совершенно необыкновенная вещь. И страшно приятная для нас. Вот почему, конечно, здесь нельзя сказать, что я работаю свои концерты. Я действительно выхожу с большим настроением и с большим удовольствием вот петь. Я же столько лет рвалась сюда. Вы меня можете поздравить.
Ну, так естественно. Мы просто рады. Мы рады за вас.
А это я узнала об этом деле 9 теперь вот ноября.
Так.
И как раз у меня было выступление в колонном зале. Я выхожу в колонный зал, и у меня рот до ушей, вообще глаза сияют. И я, значит, обращаюсь к нему, к публике, и говорю, знаете, я такая счастливая, сегодня 2-й раз родилась. Все меня что, как, не знаю, что. Я говорю, вот мне утвердили гражданство, советское гражданство. Ну, такие были овации, так было. Спасибо
большое.
Это была
большое. Долгая дорога.
Спасибо.
Это была долгая
Ой,
дорога.
Ой, очень долгая.
Это долгая
я
дорога
думаю,
была.
Я думаю, что я не выдержала.
Это
думаю.
Были десятилетия. Ну, вы
Сколько?
Пришли. Десятилетия были.
Ну, конечно.
Вот.
Это долгая.
Пожалуйста.
Очень долгая дорога.
Так.
Теперь что же, я могу вам несколько эпизодов так рассказать из нашей жизни вот с Петром. Но многие, может быть, это слышали. Тоже нельзя сказать, что мы работали, потому что действительно это было вот в ресторане у Петра. Была такая атмосфера, как будто бы дома. И люди приходили. Это был очень красивый ресторан. Там были, значит, разноцветные лампочки. Вот с правой стороны была картина огромная на всю стену. Там возле оркестра несущиеся тройки в снегу. И было такое впечатление, что эта тройка несется на зал. И когда мы работали и пели, не могло быть и речи о том, чтобы кто-то вышел или кто-нибудь вошел, или чтобы в это время подавали и так дальше. Программа шла как в театре. На нас был рефлектор. И мы без микрофона, и все было великолепно слышно. Ну, и я, конечно, пела тоже свой репертуар, причем мой репертуар совершенно совпадал с Петиными. И у нас было даже здесь такое какое-то сердечное, ну, согласованность, потому что я ему говорю, Петь, ты сегодня что поешь? Вот меня, например, просили сегодня, что нам говорит спеть, ты сегодня поешь? Он говорит, а ты хочешь? Ну, пой, я завтра. Понимаете, у нас никогда не было никаких трений с ним. Ну и был такой смешной эпизод, который я несколько раз рассказала со сцены. Некоторые из вас, может быть, это слышали, а некоторые нет. У нас была такая балерина. Он собрал всю юность под свое крыло, Петька. Вот и молодые юные певцы, и балерины, и все это такое. Все это было возле Пети. И, в общем, она танцевала. Она такая себе была посредственная, но хорошенькая пельсь. И она танцевала «Умирающего лебедя». В общем, она танцевала, и трепыхалась. Наконец, она усаживается. Она, значит, уселась, это все такое, и умерла. Ну, аплодисменты, все такое. Она встает, а под ней гусиное яйцо. Петька в подкатил ей, она снесла. Вот такое здоровое яйцо. Эта неделя был смех и шутки. И вот такие вот маленькие эпизоды смешные. Было их очень много в нашей жизни. И мы, так сказать, действительно, я могу рассказать гораздо больше, чем вот Вера, как ее отчество, не знаю, которая его была его второй женой. Вот. То, что она о чем даже совершенно и не знает, и никогда и не... себе не представляла, как можно вообще петь и работать и так дальше. Но она была очень хорошенькой женщиной в то время, и в Бухаресте имела большой успех, очень хорошенькая. Ее даже Мадонной называли. Но отношение ее к Пете нам не нравилось, мы, в общем, отошли. Отошли, были около Зины Закит, которая с сыном тогда жила, с Игорем. И вот Игорь пришел ко мне, как-то раз я вернулась, значит, лет, года 4 тому назад, 5, когда я была первый раз в Советском Союзе, по приглашению, просто по гостевой визе, я вернулась ошалевшая в Бухарест, и звонит мне звонок у двери, я открываю дверь и вижу перед собой Петьку. Ну, срезанная голова, я Игоря не видела очень много лет. Я говорю, Игорь. Вот он, значит, пришел, мы обнялись, все это было так как-то горячо. И вот он мне рассказал, что Петя умер в 53-м году, не в 64-м,
а в 53-м,
53-м году. Причем он не знает, как.
Да.
И действительно, концы потеряны.
Мы не знаем чего.
Не только вы не знаете, если его родной сын не знал.
Ну, понятно.
Понимаете, вот... Единственное, что он мне вот сказал, вот, что в таком-то году он знал точно, что Петя умер. И так говорили якобы, что он от заворот кишок погиб.
Это я слышал.
Это вы тоже слышали? Да, но это мне Игорь сказал. То, что Игорь сказал, это уже, по-моему, святое святых. Что ж там, он очень отца любил, и все-таки связь с ним не порвал, даже вот когда он женился вторично. И так дальше. Ну, в общем... Я только это хотела сказать, что в каждом доме Петр Лещенко живет и поет, и я его чувствую повсюду, как будто бы он есть, и вот мне хочется к нему подойти и сказать, Петь, ну ты что, как твое вообще? Ну, его пластинки расхватываются, это праздник души, когда они появляются. Значит, эту любовь и эту память русский человек несет Петру Лещенко. Лещенко как никогда никому. Вот Пьяв забыли. Французы, свою любимую певицу. И такую великую певицу, действительно. Но все меньше и меньше слышим Пьяв. И в Париже ее, и во Франции начали ее забывать. А Петра нет. Вот это я просто... Это какое-то волшебство. Юрий Марфеси вам совсем мало знаком. Это был очаровательный певец. Он был... Это был друг моего отца, они очень дружили. Даже были похожи немножко друг на друга, же сходили они в подевках. У него были такие вот ямочки здесь, у Марфеси. Он великолепно исполнял. Если я с удовольствием его послушаю, я давно не слышала его пластинок. Строка, к сожалению, которого я обожаю, я не застала. Вот я с ним не знакома. Но знакома была и очень любила его сына, который, сами знаете, что случилось.
Да.
Ну вот это пока что, может быть, у меня еще назреют какие то мысли и воспоминания, с удовольствием с вами поделюсь.
Спасибо, спасибо, спасибо. Похлопаем. Давайте послушаем еще одну запись. Ну, запись несколько неожиданная. Значит, Марк Малиновский сочинил песенку. Песенка называется «Рюмка водки». Я боюсь, эта песенка не попадет в серию пластинок, которые делает фирма «Мелодия». Вы понимаете, почему? У нас, так сказать, антиалкогольные мероприятия, и пропагандировать рюмку водки, наверное, фирма не рискнет. Поэтому давайте послушаем эту очень интересную, по-своему, забавную песенку. В жизни происходят странные вещи. Вот, казалось бы, значит, пластинок Лещенко не было в Советском Союзе. Вроде бы, так сказать, так, на слуху запрещен. Вот я вспоминаю довоенные годы, мы же знали почти все песенки Лещенко. Мы знали тексты, знали мелодии, мы пели, горланили эти песни. Я помню, как мы по Ленинграду гуляли белыми ночами по Неве и пели песни лещенковские. И ничего, все проходило. Но вот одна из песен, напетых им, у нее довольно интересная, так сказать, что ли, судьба. Я имею в виду песенку «Чубчик», «Чубчик кучерявый». Вот сейчас мы читаем много литературы о периоде, который мы сейчас называем периодом сталинщины. Лагеря, тюрьмы, этапы. Читаем воспоминания. Гинзбург, Шаламов, еще целая серия. Понимаете, вот опять-таки волею судьбы этот чубчик почему-то звучал в лагерях. Это была лагерная песня. Ее знали все. Даже если человек не знал этой песни, он попадал в лагерь, он действительно буквально где-то на третий, на четвертый день уже знал, что это такое чубчик кучерявый. Я Сибири, Сибири не боюсь. Наверное, в этом тоже что-то было, понимаете? Или какое-то провидение, что ли, что-то знает, трудно сказать. Но вот эта песня прошла в 30-е, 40-е, 50-е годы по всем лагерям. Ее все знали. Хотя, наверное, не очень многие знали, что это песня Лещенко. И тем не менее, она, я повторяю, звучала. В этом тоже я вижу какой-то, понимаете, перст судьбы. Что певец, который живет за ружьем, поет русские песенки, вот эти русские песенки поют наши люди, знают их. И одна из песенок вот стала вот таким своеобразным каким-то, понимаете ли, гимном вот этой самой, тех людей, которых пытались превратить в лагерную пыль.
Борис Григорьевич, можем ли вас на минутку прервать? Чубчик был брошен на мировой рынок Юрием Марфеси. Этот чубчик был совершенно неизвестен. Так. Он его бросил на рынок, я его подхватила так. И привезла в Бухарест.
Так.
Петя, когда я приехала в Бухарест, еще танцевал. Он не пел.
Угу.
И этот чубчик он взял от меня, так. Если вы мне верите. И чубчик, и «Прощай, мой табор», и «Девонька», и много-много еще других вещей. Так что чубчик, многие даже думают, что он автор чубчика.
Нет, он не автор.
Он не автор, далеко
нет,
не
нет,
автор.
Нет, нет.
И он его даже не знал. А вот этот чубчик, который... У вас есть Марфесис чубчик? Марфесин чубчик у
нет,
вас есть?
Нет, сегодня мы не брали. Ну, повторяю, чубчика
нет. Ну, он же чубчикин папа.
Ну, все понятно. Очень интересная деталь. Спасибо. Это очень интересная деталь. Понимаете, вот на таких вечерах выясняется, когда сидят... Простите, живые очевидцы происходившего 30, 40, 50 лет назад, это очень интересно все, понимаете? Вот я тоже узнаю для себя много интересного, общаясь с вами. И вы узнаете много интересного, общаясь с Аллой Николаевной. Интересно. Давайте дадим сейчас видео. А, да, сначала давайте. Давайте послушаем, да. Простите, я чуть сбился. Значит, давайте послушаем вот этого самого чубчика, который, как выяснилось... Ну, кстати, наверное, вы вот обратили внимание в прошлом году на заметку в «Комсомольской правде». Я сейчас прочту просто. «Москва, ТАСС, музыкальный Олимп». Сенсация стала назревать, когда из многих городов страны от наших корреспондентов стала приходить информация об огромном интересе любителей музыки к пластинке Петра Лещенко, известного шансонье 30-х годов. Мало кто мог предположить, что занявший в мае 73-е место диск уже в июне стремительно двинется вверх к вершине популярности и в итоге выйдет на первое место в всесоюзном хит-параде. Лещенко обыграл всю рок-музыку. Характерный штрих. Очень характерный штрих. Ну, вы знаете, наверное, слышали, мы сегодня еще скажем. В общем, жизнь Петра Лещенко закончилась трагически. Он тоже попал в заключение, в тюрьму и там погиб. То есть где-то вот эта песенка как-то опосредованно прошла, вот этот каток прошел и по его судьбе. Ну, время было такое суровое, жестокое. Тогда не очень ценили таланты, не очень ценили таланты. И наоборот, старались эти таланты подстричь под общий уровень, прекрасно тоже знаете. Много хороших людей мы потеряли. Вот из-за этой, простите, безответственности нашей. Что делать? Главное, что хоть сейчас имена этих людей к нам возвращаются. Вот Алла Николаевна упомянула о Вере Белоусовой. Говорили, да? О второй жене Ященко, с которой он познакомился, значит, вот уже во время войны. У нас есть интересный кусочек видеозаписи, беседы с ней. Я прошу, дайте нам эту видеозапись.
Это женщина. Я просто обалдела, я ничего подумала. Такое...
Вы правы, я ее видел по колесе, совершенно другой.
Это что-то такое, она была действительно прекрасна. Ну, а дальше я буду молчать. Она была прекрасна физически.
Спасибо. Несколько слов, буквально несколько слов вот о тех легендах, которые ходили вокруг имени Петра Лещенко. Значит, легенды были такие. Белоэмигрант. Человек, который попал ребенком с семьей в Бессарабию. И там жил, так сказать, до революции всю жизнь. То есть никакой эмиграции и разговора быть не может. Вы знаете, что в Бессарабии после революции была оккупирована Румынией. И это шла, так сказать, до 40-го года была в составе Румынии. Так сказать, говорить о белом эмигранте глупо. Ничего общего с эмиграцией не было. Вторая байка, которая ходила Лещенко, опять-таки, так сказать, вот как сплетня. Белогвардейский офицер. Да, он выступал в таком, так сказать, казачьем костюме. Но это был театральный костюм. Газыри, казакин, то есть полувоенная форма. Он выступал, пел, танцевал. Но опять-таки никакой не офицер, он офицером не был, и тем более белогвардейским офицером не мог быть. Контрреволюционер, еще говорили просто контрреволюционер, хотя никто не мог объяснить, в чем же он контрреволюционер, если он никогда не был в Советском Союзе. Этот контрреволюционер, в кавычках, так, в 30-е годы пел и записывал на пластинки песни самых популярных советских композиторов. Чуть позднее я потом скажу. То есть он записывал песни Дунаевского, братьев Покрас, Бориса Фомина и еще целого ряда советских композиторов. Понимаете, он пропагандировал советскую музыку. Скажем, записал «Танго сердца» Дунаевского на пластинку. Он записал «Марш веселых ребят» на пластинку. Записал песенку «Веселый ветер» из кинофильма «Дети Фрэнгранта». То есть вот это был такой контрреволюционер. То есть, понимаете, вот я уже сказал, что вот делали эти пластинки для начальства. И вот эти, так сказать, лживые сведения о Лещенко, видимо, оттуда сверху и исходили. Людям надо было, так сказать, показать, что это не наш человек. То есть для тогдашнего начальства это был самый популярный певец, пластинки которого, так сказать, были в каждой такой вот, что ли, будем говорить, начальнической семье. А простым советским людям, это значит, это был, это эмигрант, понимаете, это не тот человек. Это где-то, конечно, вот... Эти вот легенды, эти сплетни, причем сплетни злые, намеренно пущенные, вот они мешали тому, чтобы, так сказать, мы в свое время, вовремя, что ли, познакомились с тем, как пел Петр Лещенко. Обидно, знаете, просто обидно. Еще одна песенка, знаете, вот... Любопытная деталь, у Пети Лещенко очень много. Вы простите, что я называю Петей, тут Алла Николаевна, для него он Петя. Но я по возрасту где-то тоже гожусь, так сказать, видимо, в эту обойму людей, которые могут говорить Петя. У него было очень много песенок имен. Алеша, Андрюша, Мусенька. Очень много было песен имена. Кстати, я как-то вот рассуждаю, пришел к выводу, что где-то, значит, вот наша серия песенок, появившаяся в конце 30-х годов, которые пели Козин, Юрьева, Церетели, Шульженко, всякие эти Саши, Андрюши, Маши, это все где-то было перехвачено оттуда, так сказать, вот с тех песенок имен, которые пел Петр Лещенко. Это было так популярно в конце 30-х годов, вот эти песенки имена. Саша, ты помнишь наши встречи? И так далее, и так далее. И вот одну из таких песенок, очень хорошо напетых, Лещенко, мы давайте сейчас с вами послушаем эту песенку, «Марусечка, моя Марусечка». Эпизод, связанный с этой песенкой, значит, лет 15 тому назад, если даже не больше, наш ленинградский кинорежиссер Миша Ершов сделал фильм, вы, наверное, увидели, «На пути в Берлин». Там играл Коля Трофимов главную роль. Помните, там эпизод со слоном, который не хотел лезть в вагон. И вот там, в одном из эпизодов, значит, когда наши солдаты вошли в один маленький немецкий городок, значит, тогдашний мэр города предложил коменданту посмотреть фрагмент концерта, который будет показан советским бойцам. И вот там звучала песенка, эти самые, значит, немочки с немецким акцентом пели на русском языке вот эту самую «Моя Марусечка» и так далее. Помните, наверное, кое-кто помнит. Я хорошо знал Мишу Ершова и знаю. Ему с колоссальным трудом удалось вот этот кусочек Марусечки всадить в фильм. Как Лещенко? Марусечка? Фильм? 15 лет тому назад. Ни в какой, понимаете? Спасло то, что, значит, автор песни Марк Мариновский, композитор. Что-то, мол, Лещенко только пел. А это рижский композитор написал. Вот это спасло. Песенка попала, кусочек песенки попал в фильм. А судьба композитора, который написал уйму великолепных вещей, вот вы слышали, «Вино любви», «Рюмку водки», вот эту самую Марусечку Марка Мариновского, судьба трагична. Он жил в Риге, остался в оккупации. Увы, как лицо с пунктом пятым, был немцами арестован, его загнали в лагерь Бухенвальд, и там он погиб в 1944 году. Я летом разговаривал с его сыном, он мне, так сказать, подтвердил, что действительно отец погиб в Бухенвальде. То есть человек, который писал эти милые, прелестные песенки, в общем, окончил жизнь трагически. В этом тоже было знамение того времени, страшного времени. Еще одна песенка мне хочется вам показать, опять-таки из репертуара Лещенко, которая тоже очень, в общем, почему-то сразу пришлась. Вот когда мы ее услышали в 30-е годы, сразу как-то пришлось, понимаете, по душе. Что-то было в этой песенке такое вот, что брало за сердце. Песенка трагическая, в общем-то, где-то такая, понимаете. Но очень лещенковская. Вот. Мы привыкли понимать и сознавать, что Лещенко пел веселые песенки. Вот такая хорошая. Это романс, наверное, не знаю, песня романса. Это «Аникуша». Наверное, слышали ее. Дайте, пожалуйста. Послушали песенку. Вспомните, сколько там чувств заложено в этой песне. Как искренне он произносит это имя Аникуша. Сколько, в общем, за этим стоит. Это тоже надо было уметь делать. И вот сейчас будет другой, неожиданный Лещенко. Лещенко, который поет советские песни. Причем тогда, значит, в 30-х годах, а это примерно 38-39 год, надо было иметь и смелость, и какую-то огромную пробивную силу, чтобы, скажем, на пластинке фирмы «Колумбия» записать марш из кинофильма «Цирк» Дунаевского. Он пробил, записал, чуть-чуть изменив текст. Где? Вы услышите сами. Дайте, пожалуйста, запись. Годы в истории нашей Родины, 30-е, конец 30-х годов, мы с вами помним, как в эти трагические годы, не зная, в принципе, что у нас происходит, восторгался Ромен Ролан. Восторгался Барбюс. Еще целый ряд людей, приезжавших за рубежа, восторгались тем, что происходит в советской стране, понимаете? Лещенко, конечно, тоже не знал, что у нас проходило. Но смотрите, как он, в общем, он любит эту страну. Это его родина. А вот это, в этой интерпретации, вот этой песни, понимаете, это четко читается. Это его родина. Он с ней связан, хоть он на ней, так сказать, не живет, понимаете, вот. И когда он меняет, скажем, слова «сталинский закон» на «строгий всем закон», можно понять. Сталинский там не проходило за рубежом. А «строгий всем закон», пожалуйста. Вот он ряд песенок таких напел, советских песен. Эти пластинки слушали люди, жившие за рубежом, русские. Эти пластинки где-то с них поддерживали вот эту самую веру в родину, что она где-то вот рядом. Что, может быть, мы еще эту родину увидим. Есть еще одна запись, мы сейчас ее покажем, потом я перейду к следующему сюжету, значит.
Борис Григорьевич, только одну минуточку, я хочу тоже вам уточнить. Да. В Бухаресте была филиала «Колумбия».
Я знаю.
Там был такой директор с очень смешной фамилией Задик.
Так.
Этот Задик пришел к нам туда, в ресторан, и попросил Петю несколько советских песен. И я тогда записала «Волги грежу я», а он записал вот это и «Сердце». Это не значит, что Петя не любил Россию. Он ее безусловно любил. Но я не могу сказать, что он так пробивал для, вот такую вот песню, как «Широка страна моя родная». Это пел весь мир.
Да.
Дунаевского пел весь мир. И действительно, это надо поклониться памяти этого великого композитора. Больше, чем мы, которые вот пели его песни. Я лично безумно люблю Дунаевского и считаю, что его никто заменить не может. Кроме строка, которая совершенно другая.
Ну, это другое, другое, абсолютно другое. Да, другое. Несколько слов. Уже мы говорили, так сказать, вот чуть-чуть. Значит, вы знаете, жизнь Лещенко трагически оборвалась в 1953 году. Вот эти 50-е годы, начиная с 48-го года, те, кто люди в возрасте прекрасно помнят, так сказать. Ну ладно, так сказать, у нас в стране там борьба с космополитизмом, борьба с генетикой и так далее, процессы опять пошли, так сказать, ленинградское дело, знаменитое дело врачей. То же самое происходило за рубежом, во всех странах социализма, это вы прекрасно все знаете, да? Вот в эту волну, под этот, так сказать, топор попал и Петр Лещенко. Он был арестован, погиб в тюрьме. Мы подробностей не знаем совершенно, понимаете, как и что произошло, не знаем. Знаем, что он трагически погиб. Причем, как мне рассказывали, значит, якобы вот им дали там испорченные консервы. И там не только он один, там, по-моему, 16 или 18 человек умерло сразу в этот день, понимаете? Вот отравление этим самым недоброкачественным мясом испорченных консервов. Вот такая ситуация. Ну и, чтобы закончить сюжет, еще одна песенка, которая тоже очень эмоционально, очень по-своему пел Петр Лещенко. Это песенка «Стаканчики». Дайте, пожалуйста. Сын композитора Строка, Женя Строк. Я называю его Женей, потому что он был моим близким другом, мы с ним часто общались. Он приезжал ко мне в Ленинград, я ездил к нему в Ригу. Он погиб в прошлом месяце трагически в автомобильной катастрофе. Он рассказывал мне, что, в общем, Лещенко почти каждый год приезжал в Ригу за репертуаром, за песенками, которые писали Строк и Мариновский. В этом, в общем, тоже было, так сказать, определенное какое-то вот такое, линия какая-то. Он ехал за песнями к границе России. Он ехал не в Париж, не в Берлин, а куда он ехал, поближе к России, в Прибалтику. К своим друзьям из Риги, которые писали ему прекрасные песни. Строк писал танго, Мариновский писал танго, фокстроты. В общем, все это было... И тогда это считалось, в общем... хорошим вкусом, понимаете? Вот где-то проскакивало в свое время, так сказать, я встречал такие, так сказать, Лещенко, кабацкий певец, извините меня. Кабака тут не было. Никакого кабака не было, понимаете? Это был очень хороший, чистый, искренний, с большим каким-то внутренним выполнением артист. Потому что если бы этого не было, простите, кабацких певцов было много. Мы кого-нибудь из них помним? Никого не помним. Не забыты. Напрочь. Лещенко остался. В этом не было кабака, так? Это было очень оригинальное, очень своеобразное искусство. Очень наполненное, очень лиричное, очень душевное, очень нужное человеку. И вот этот, это, так сказать, вот творческое содружество Лещенко со Строком, оно дало нам целую серию великолепных, в общем-то, вещей. Мы понимаем сегодня, что это великолепные вещи. В 30-е годы мы просто могли под это танцевать. Поставить патефон, пластинку и танцевать там с девушкой, понимаете? Сегодня мы это слушаем, и где-то нам это, в общем, очень и очень становится дорогим. Вот я хочу сейчас, чтобы нам прокрутили подряд две записи. Значит, мы сейчас послушаем две песни Оскара Строка, одна песенка, другая. «Танго», которую спел Петр Лещенко. Значит, одна из них знаменитая «Мусенька», родная. А другая танго, скажите, почему нас с вами разлучили? Скажите, почему? Дайте, пожалуйста, запись. Вот если мысленно отрешиться от ритма танго, а то и то танго, так? Это ведь романс. Это хороший романс. Причем Оскар Давыдович Строк еще до революции, в общем, сделал себе имя романсами и вальсами. Ноты издавались. Скажем, Юрий Морфесси пел романсы Строка. И вот заслуга, так сказать, Строка, и интерес наших Строка еще в том, что вот он вовремя, где-то еще, так сказать, в 20-е годы уловил вот смену ритмов. На смену медлительному романсу вот пришло танго. И он спокойно вот эти, так сказать, тексты, предназначенные, в общем, для романса, он в случае писал сам, вот положил на ритм танго, понимаете? Под оркестр это великолепно звучало. Хотя мы как-то, значит, вот лет, наверное, 12-15 тому назад у меня в гостях был Константин Тарасович Сокольский, вот сегодня Алла Николаевна вспоминала, тартист, рижанин, который всю жизнь прожил в Риге, который дружил и с Лещенко, и с Морфеевси, Алла Николаевна прекрасно знает. Вот. И вот как раз Сокольский попробовал одну из вещей Строка танго, так сказать, вот сыграть как романс. Понимаете, это получилось. Чуть-чуть, так сказать, изменить ритм, звучит хороший, как мы говорим, старинный русский романс, хотя эти романсы в большинстве случаев писались в 20-е годы. Мы Строка узнали тоже. В общем, где-то вот, ну, вот появилась пластинка лет 10-12 тому назад, танго Оскара Строка, вот тогда нам стала знакома эта фамилия. Хотя в артистическом мире его знали хорошо. Просто вот несколько таких, так сказать, штрихов из его биографии. Значит, вот до войны он прославился как автор вот этих самых знаменитых русских танго. С началом войны семья эвакуировалась сюда, к нам в страну. С колоссальными трудностями, значит, добралась за пределы, так сказать, вот этой военной зоны. Они жили, ну, в Алматы, я знаю, да. Они, Женя рассказывал, жили очень трудно. Повезло Строку, что, значит, в какой-то момент он попал в ансамбль Шульженко и Коралли. Он играл у них в их ансамбле, аккомпанировал Клавдию Ивановну. Она очень тепло о нем вспоминала, отзывалась о нем очень, так сказать, хорошо. Она одну из его вещей напела на пластинку. Вы знаете, это танго «Былое увлечение», очень хорошее танго. Вот. К сожалению, значит, судьба Строка сложилась так, что его наш Союз советских композиторов упорно не замечал. То есть такого музыканта просто не знали. Ни в Союз не принимали, соответственно, так сказать, не извините меня, живите на что хотите, его не издавали. Ничего не печатали, то есть не было такого человека. Он перебивался случайными заработками. Ну, это, в общем-то, где-то, наверное, многие через это прошли. Опять-таки, таково было, видимо, веление времени. И вот Константин Тарасович Сокольский, которому 7 декабря этого года исполняется 85 лет. Это очень известный артист, в особенности в Прибалтике. Мы его узнали уже в советское время. Он много пел Строка, он пел какие-то вещи, которые пел и Лещенко, то есть повторял по-своему. В его репертуаре были вещи Вертинского, скажем, пел палестинское танго, пел, он пел «Чужие города», вещи Вертинского, так, по-своему пел. Я ему как-то сказал, что, так сказать, даже сравнивать не надо, потому что совершенно разные вещи, то, что делал Вертинский, то, что делал Сокольский, это совершенно, как говорится, несравнимые вещи. Его фамилия настоящая Кудрявцев. Псевдоним Сокольский он взял того знаменитого Сергея Сокольского, так сказать, вот классика русской эстрады довоенной. Его фамилия Ершов, который прославился своими злыми сатирическими куплетами. Он трагически погиб в 18 году, но Сокольский заинтересовался вот тем Сокольским, этот Сокольский, Костя Сокольский. У него дома, так сказать, есть сборник произведений Сергея Сокольского, был выпущен где-то в 15-16 году. У него есть очень интересная газета, несколько экземпляров, которые издавал уже после революции 17 года, после февральской революции, Сергей Сокольский, тот Сергей Сокольский. Константин Тарасович все это бережно хранит, понимаете. Где-то вот тот Сокольский произвел на него колоссальное впечатление, причем он слышал его на пластинках, на старых акустических пластинках. И вот они очень тесно общались со Строком. И опять-таки вот такая случайность. Один рижский любитель Строка и любитель Сокольского попросил их собраться дома у Строка, посадил Строка за рояль, рядом поставил Константина Тарасовича, микрофон, магнитофон. Они записали, 6 вещей было записано довольно давно уже. Так. Вот, значит, звучит рояль, о котором, кстати, вот мы покажем видеозапись, скажет Женя Строка в этом рояле, говорил там, во всяком случае, в видеозаписи, так. И вот они поют вещи, написанные Строком где-то в 60-х годах. Значит, первая вещь, мы сейчас опять две вещи подряд покажем. Значит, первая вещь называется «Я иду домой», и вторая вещь «Я жду тебя». Давайте, пожалуйста.
Хорошо.
Хорошо. Значит, надо сказать, что Строк был прекрасным аккомпаниатором, прекрасным пианистом. Я не знаю, в курсе его дела или нет, он ведь учился в нашей Санкт-Петербургской или Петербургской консерватории. Женя Строк несколько лет назад приезжал в Ленинград, пошел в архив консерватории, нашел документы отца. Раз. Второе, значит, вот в трудные 20-е годы Оскар Давыдович был топером в немом кино. Что такое топер, к нам немого кино, вы знаете. Вот идет фильм, так сказать, значит, сидит пианист, и, соответственно, тому, что происходит на экране, он изображает это в музыке. Вот здесь, так сказать, Строк, видимо, получил ту, так сказать, беглость, ту блестящую технику, которую он владел. Потому что там надо было моментально перестраиваться с мелодии на мелодию, так сказать, с какого-то музыкального образа на какой-то музыкальный образ. Это любительская запись, то, что вы сейчас услышали. Следующая будет любительская запись, поэтому я приношу извинения за качество звучания. И второе, что, так сказать, автором этой записи, и композитору, и артисту уже за 70 лет. Имейте это в виду, пожалуйста. Понимаете, вот эти люди, ну вот Алла Николаевна, ведь над ними возраст не властен. Они пели, пели, пели и поют. И голос звучит, и микрофонов никаких не было. И все было слышно в самом дальнем ряду. Вот эта великолепная школа, которая, к сожалению, сегодня напрочь утеряна. Абсолютно согласны со мной, да? Ее нету просто, понимаете? Вот мы с вами слушаем то, что уже ушло. Или, во всяком случае, уходит. Современные певцы этого просто не умеют. Не умеют, не знают. Потом я, например, не могу назвать их даже певцами, понимаете? Ну, так сказать, выходят люди, что-то такое изображают на эстраде, пытаются что-то, так сказать, какие-то звуки издавать. Все не то. Сегодняшний вечер называется, кстати говоря, если вы обратили внимание на приглашение, «Три портрета на звуковой дорожке». Сейчас мы посмотрим еще один видеосюжет. То, что мы с вами сегодня смотрим, это фрагменты будущего телефильма о героях сегодняшнего вечера, то есть о Строке, Лещенко и Морфесе. Пожалуйста, дайте запись. Женя Строк рассказывает об отце.
Во-первых, папа был романтик по своей природе и по складу своего характера. Писал романс, он писал танго. Танго ведь тоже это, собственно говоря, романс.
Простите, кстати, как правильно, танго или танго? Ну, я думаю, что вы как специалист должны знать.
Не знаю, не знаю, что это свое. Меня спрашивают, как правильно имя вашего отца? Оскар или Оскар? Но тут ответ есть. По-русски будет Оскар, а по-латышски будет Оскар. Что так звучит. А вот он не там бы не отвечал на этот вопрос. Вот значит, причем, каждый романс, каждый танго, это было бесспорно в жизни какое-то романтическое приключение. Скажем так. Папа был очень влюбчивым. Значит, он загорался. Писал музыку. Бедная мама. Все, что можно сказать. Это в отношении, значит, романтичности. Дальше. Папа говорил, что любимые его композиторы – это Чайковский и Шопен. Чайковский и Шопен. Был очень взрывной. Споры бесконечно рождались.
Здравствуйте. Я, в общем-то, выступать не собиралась, но хочу сказать, когда семья моего дедушки, Оскара Строк, вернулась из эвакуации, к семье очень сложно отнеслись в Латвии. И поселили его, квартиру не вернули. В один день было выдано два ордера. Первый был выдан моему деду, второй ордер был выдан еще одной семье. Тем было сказано, вселяйтесь быстрее, и они заняли квартиру. Ну, дедушка судился, но одну из комнат в этой квартире отдали работнику НКВД, и на этом все дело кончилось. Семья жила жутко тяжело, и тот рояль, который вы слышали, это был не наш становой, он был прекрасен, но он был не наш, он был взят на прокат. А вот этот Ройниш, который только что был по телевизору, был куплен всего за два года до смерти дедушки. Вот такая маленькая подробность, касающаяся отношение того времени композитора Скорострок. И еще самая старшая сестра моего деда, 20 лет старше, Мусенька. Она вырастила. Мама умерла у моего деда, когда ему было 6 лет. Мы его звали Фотя. У нас в семье не признается родство такого дедушка, бабушка. Он был Фотя, Ося, Фотя. Я его называла маленькой Ося. Ну, Ося говорила, Фотя, так мы его звали Фотя. Значит, она вырастила, когда ему было 6 лет, умерла его мама. И вот Мусенька, старшая, вырастила своего младшего брата, и произведение Мусенька, которое мы сегодня слышали, было посвящено ей.
Вы не представились? Танечка, спасибо. Спасибо.
Вы дочь Жени Строка?
Она дочь Жени Строка, да.
Это вы мой большой друг тоже, я его очень люблю.
Она немножко пополнела, но, по-моему, держится хорошо. Спасибо. Значит, еще одна вещь, написанная Оскаром Строком. Танго не надо вспоминать. Понимаете, меня всегда поражает. Вот я уже достаточно давно, так сказать, знаком. Вот, был с Женей Строком, понимаете. Много слышал его рассказы об отце. Меня поражает удивительный вот диапазон тем, которые находил Оскар Давыдович. Казалось бы, ну любовь, отношения между девушкой и молодым человеком, между мужчиной и женщиной. Ведь он все время что-то находил свое. В текстах обязательно. Понимаете, вот те же черные глаза. Это надо было придумать, наверное. Увидеть эти черные глаза, чтобы это танго зазвучало по всему миру. Не надо вспоминать. Поет Константин Сокольский. Давайте. Я отпускаю нашу гостью. Благодарим ее.
Спасибо
вам. Она спешит, у нее дела. Так, прошу внимания. Значит, понимаете, жизнь – прекрасная вещь. Вот мы слушали, как пели Лещенко, Сокольский, пели романсы, пели песенки, пели красивые танго, пели много фокстротов. Но это были живые люди. Им хотелось иногда выйти за рамки привычного жанра. Скажем, Петр Лещенко баловался частушками. Вот на последней третьей пластинке Лещенко, которая вышла недавно, вы слышали, там частушки «Тринцы-брынцы». Это хохма, в общем-то. Ну, хохма, попавшая на пластинку. Такие же частушки, такого же плана пел и Константин Сокольский. И вот нам хочется показать один из таких номеров, которые, видимо, тогда у определенной части публики пользовались каким-то успехом, понимаете, частушки. Это были, так сказать, ну, самодеятельное, что ли, творчество. Видимо, и Лещенко придумал тексты сам, и Сокольский сам придумал тексты. Кстати, он об этом сам рассказывал, что тексты часто придумал сам. Вот Сокольский записал в свое время до войны еще частушки, которая называется «Дорогой смех». Вот давайте послушаем. Такая музыкальная шутка, я бы так сказал, понимаете? То есть и это звучало, и это, видимо, кому-то было нужно. Сейчас я хочу попросить сюда к себе на эстраду человек, который, в общем, давно и хорошо знает Константина Тарасовича Сокольского, и который хотел немножко, так сказать, о нем поделиться своими впечатлениями. Все будет, братцы мои. Все сейчас будет в Морфесе, так? Значит, Валерий Дмитриевич Сапожкин, вам фамилия знакома по третьей пластинке Лещенко. Это крупный московский коллекционер. Вот то, что вы слышите на пластинках Лещенко, это его пластинки, его записи. Он давно и хорошо знает Сокольского. А так как Сокольский, Лещенко и, простите, Морфесси, а Морфесси очень близок был с Сокольским, Сокольский, в общем-то, где-то рассказывал, учился у Юрия Спиридоновича, значит, наверное, вот есть смысл чуть-чуть окунуться в то, что нам расскажет Валерий Дмитриевич. Прошу.
Уважаемые товарищи, я не знаю, как вы, но я испытываю чувство большой радости от того, что в этом легендарном, не побоюсь этого слова, доме, в этом зале, где выступали самые народные, дважды и трижды народные, сегодня звучат впервые, наверное, имена воскрешаемых сейчас выдающихся тоже артистов эстрады, портреты которых мы здесь видим, Оскара Давыдовича Строка, Петра Константиновича Лещенко, Юрия Спиридоновича Морфесси. И я хотел бы сказать несколько слов о человеке, которого нельзя отделять от этой группы, в которую входит и Алла Николаевна Баянова, о Константине Сокольском. В короткие минуты трудно рассказать о жизни человека, который через 3 недели будет отмечать свое 85-летие. Я его знаю давно, у нас разница, правда, в 40 лет, но мы очень давно дружим. Встречались и в Москве, я ездил в Ригу, и очень хорошо знаю этого человека. Вчера разговаривал с ним по телефону. Расскажи мне только правду. Ну что рассказать? Очень долго рассказывать. Рассказать о детстве, оно было трудным, потому что он с самых ранних лет работал на очень тяжелых работах. Грузил баржи, забивало это было вручную сваи. Работал грузчиком в Риге на фанерной фабрике, но пел все время. И вот сослуживцы, кто с ним работал, подталкивали: «Костя, давай, у тебя такой голос». И Костя решился тогда перед фильмами, вы помните, кто постарше, дивертисменты шли, маленькие концертики такие. Вот Костя решился, это был 28-й год, сентябрь, и он вышел в маленьком кинотеатре на окраине Риги и спел несколько вещей. Это целая история, он прекрасный рассказчик, может быть, тут покажут ролик, я не знаю, что на нем записано, да. Ну, в общем, он имел успех. Особенно на первом концерте, когда сидели все, кто с ним вместе работал. Аплодисменты были устойчивые. Это его окрылило, он пошел учиться, закончил музыкальную школу, продолжая же работать. В 1934 году, когда веселые ребята с Утесовым и Орловой покорили весь мир, Сокольского приглашает фирма «Бонафон». И он записывает 2 вещи. «Сердце» Дунаевского и «Хачача». Получает телеграмму от Дунаевского. Укрепляет эта телеграмма его, так сказать, уверенность ему придает. И он начинает работать. Его замечают, он много работает. Его приглашает в Европу известный импресарио Бискер. И вот начались его до самого начала войны тоже, скажем, очень шумные и интересные гастроли по Европе. Он выступал с очень многими известными артистами. Во-первых, он работал в театре «Бонзо». Таких театров сейчас не существует, где действие шло на сплошной импровизации. И Сокольский, несмотря на свой преклонный возраст, сохранил вот это чувство импровизации, юмора, неожиданных каких-то решений. Он и сейчас такой, Константин Тарасович. Потом он работал в театре у выдающейся актрисы, драматической, мхатовской актрисы, Полевицкой Елены. И он очень дорожит этим временем, потому что он там научился, как он сам признается, проникать в существо исполняемого произведения. И научился голосом давать даже с пластинки, мы чувствуем и разгульность какую-то, и грусть, и радость. Это он почерпнул у Полевицкой. У нее работали очень многие выдающиеся вокалисты, в том числе такие исполнители, как Каракаш. И многие-многие он у них учился. И он записал 34 пластинки в то время. Для того периода это было достаточно много. Вот Алла Николаевна Баянова записала, Борис Ильич, 6, да? 6. 6, так, для сравнения, скажем. Значит, он записал 34 пластинки и пользовался, конечно, колоссальным успехом. В 1945 году он приехал в Москву и выступал перед участниками Парада Победы, возглавляя коллектив от республики, который сюда приехал для того, чтобы праздновать наш общий праздник. А после войны мы как-то сидели за картой, он мне показывал места, где он гастролировал, где он выступал. И пустого места на территории Советского Союза не существует, где бы не выступал Сокольский. Ну, потом он как-то, его не записывали на пластинке, у нас это, мы убедились, бывает. Есть такой грех у нас, и сегодня с Высоцкими там и так далее. И он отошел от концертной деятельности, хотя много и плодотворно работал. Стал руководить ансамблями разными. Последнее время он руководил русским ансамблем русской песни и танца. И я видел выступление этого ансамбля. Сокольский там же тоже пел, так сказать, декламировал стихи, танцевал. В общем, прекрасный артист. И совершенно его не старят годы. Надо только завидовать этим нашим ветеранам эстрады. И вот он как шампанское, понимаете? Вот я вам приведу только маленький штрих. Я у него бывал на днях рождения. И он мне говорит: я к тебе приеду. А я в это время работал на БАМе. Это если взглянуть на карту, то Рига в этом месте, а Хабаровский край вот там, через всю страну. Да. Алла Николаевна мне писала туда, говорит: я искала на карте место, где вы работаете, но я не нашла. И вот он прилетел на 40 лет, 81-й год шел Сокольскому, он сел в самолет, причем никаких командировок. Я там работал 5 лет, у нас были очень многие артисты, которые сначала спрашивали: а вы нам дадите отзыв, чтобы мы, может, звание получили, понимаете, так, много было. А Сокольский приехал ни за какими званиями, он приехал с любопытством на эту стройку, которую сейчас поругивают, ну тогда. Он ни одной минуты не сидел. Он каждый вечер выступал, встречался, рассказывал, за круглым ли столом, в больших ли залах. К сожалению, мы не смогли разместить, я принес большое количество фотографий, связанных с его творчеством. Вот такой человек, удивительный совершенно человек. И он просил передать всем участникам привет, прислал сегодня телеграмму, я ее зачитаю, если увижу. «Милый Валерий, прошу вас передать всем незабывшим нас, собравшимся в доме актера, мой сердечный привет, рижанин Константин Сокольский». Я с удовольствием это делаю. Да, если вы позволите мне, мы договорились, я завтра ему позвоню домой и скажу, что мы вспоминали его добрым словом в связи с приближающимся юбилеем, готовится его вторая пластинка, я тоже принимаю участие в этой радиопередаче. Я думаю, что доброе слово из этого зала, из центра Москвы, ему придаст еще бодрости, несмотря на то, что он значительно бодрей многих из нас помоложе возрастом.
Спасибо. Так, ну и сразу давайте, значит, вот у нас есть еще видеосюжет. Покажите, пожалуйста, сейчас вы все увидите. Ну и вот Юрий Спиридонович Морфесси. Понимаете, так сложилось, что вот если Олещенко мы, в общем-то, знали с начала 30-х годов, то Морфесси, который пел романсы, и который был очень известен и знаменит до революции, колоссальное количество пластинок было записано, его забыли в советское время. Понимаете, репертуар, романсы, русские песни не очень то. В пору пятилеток, в пору грохота забыли. И вот только совсем недавно мы вспомнили об этом замечательном, безумно талантливом певце, который оказался в силу ряда обстоятельств за рубежом, провел большую часть жизни в Париже, пел с колоссальным успехом. Человек с очень интересной биографией. Я не буду распространяться, так сказать, подробно, потому что готовится пластинка первая Морфесси. Я надеюсь, что вы там прочтете штрихи его биографии основные. но просто несколько, буквально несколько штрихов. Значит, он родился в 1882 году. Давненько, да? Ну вот о том, что это такое, говорят такие эпитеты, которыми его награждала тогда публика, и которые можно было видеть на этикетках тогдашних граммофонных пластинок. Значит, публика называла так: звезда первой величины, любимец публики, это критика называлась, кумир оперетты. А на пластинках шло так: баян русской песни и романса, король цыганского романса, король цыганского романса. Понимаете, это много говорит. Он родился в Одессе. Вот тут прозвучала недавно радиопередача о нем, причем, по-моему, не одна. Вот там вот приводились забавный эпизод, так сказать, якобы там он записался, значит, на ярмарке или где-то на каком-то гулянии на фонограф, так сказать, и вот звучание с фонографа поразило там, так сказать, вот кого-то из тогдашних одесских музыкантов, в общем, пригласили петь. Ну вот мне сегодня тут присутствует Татьяна Николаевна Морфесси, из семьи Морфесси. Она мне сегодня рассказала немножко, так сказать, иной эпизод. Значит, Юрий Спиридонович действительно пришел на тогдашнюю одесскую эстраду. Ну, что значит эстрада? Мы сегодня говорим эстрада. Как правило, тогда пели где? В ресторанчиках, в кафе. Вот, мы с вами сидим, вот, посадите, поставьте сюда столики, посадите публику, перестаньте звякать вилками и ложками, вот тут поет Юрий Спиридонович Морфесси, понимаете? Молодой, красивый, вот у нас с вами, блестящий совершенно. Он пел в оперетте с колоссальным успехом. Он пел в опере в Одесской, он пел в Ростове-на-Дону, то есть он довольно много ездил по России. И вот мне рассказал Татьяна Николаевна такой эпизод, что, значит, в один из моментов, когда Морфесси выступал в Одессе, туда приехал знаменитый Маттео Баттистини. А это был король баритонов. Его так-то называли, и он так с этим званием так, в общем, и вошел в историю. Лучший баритон начала века. И вот такая, так сказать, семейная, что ли, легенда, значит, вот Баттистини услышал юного молодого Морфесси, которому было, так сказать, чуть-чуть больше 20 лет. Похвалил его за артистизм, голос, прекрасный высокий бас, бархатный, звучавший, так сказать, вот от первого ряда до галерки. Как говорят артисты, пробивавший оркестр. А это великое дело, пробить оркестр, так? И Баттистини дал Юрию Морфесси несколько уроков итальянского бельканто. Видимо, уроки пошли на пользу. То есть просто пошли на пользу, понимаете? Актер получил вот ту, так сказать, основу той школы, того, так сказать, умения владеть голосом, которое было характерно для крупных оперных певцов революционной России и мирового, так сказать, класса певцов, понимаете? Вот. Судьба занесла его, так сказать, успех за успехом, так сказать, он в провинции уже имя Морфесси знали, он приехал в Петроград, в Петербург, вернее, приехал в Петербург, начал выступать в петербургских крупных ресторанах. У нас было несколько таких знаменитых в Петербурге ресторанов, скажем, вот был ресторан знаменитый «Вилла Роде», это в Новой деревне. Еще были такие, так сказать, тут был ресторан «Аквариум», как у вас в Москве, так. Еще было несколько таких крупных точек, и вот он там начал петь, понимаете? Страшно понравился петербургской публике, это раз. Второй приобрел вот тот петербургский лоск, который потом отмечали, так сказать, все, кто видел его на эстраде, понимаете, на сцене. Это интеллигентный человек, ну, так сказать, высшего, что ли, класса, высшей марки. А оперетта научила его носить фрак. А вы знаете, что, так сказать, любой опереточный премьер, если он не умеет носить фрак, это уже все, это не артист. Он умел носить фрак. То есть было впечатление такое, что он родился во фраке. И всю жизнь в этом фраке ходил, понимаете. Хотя он выступал, скажем, в боярском костюме, в цветном, в красивом боярском костюме, так сказать, там, со всякими украшениями. И такое у него было. Значит, его репертуар. Причем в Петербурге же, так сказать, его заметили граммофонные дельцы, записали уйму пластинок. Эти пластинки у коллекционеров есть, там несколько десятков пластинок, понимаете. Прекрасно все звучит. Чудная дикция. Кстати, вот что я хотел подчеркнуть, вам, между прочим, обратили внимание, какая чудная дикция у Лещенко. Каждое слово, каждая буква. Каши во рту нету. То же самое у Сокольского, каждое слово говорит. Те, кто слушал Баяна, узнают, как она прекрасна. Это была школа европейского, так сказать, вот такого и русского
именно пение песенок романсов. Каждое слово, каждый, так сказать, штрих смысловой актер великолепно доносил, певец великолепно доносил до аудитории. Лещенко записали на пластинке. Вот пошло, значит, баян русской песни. Что он, то есть, Морфеси. Что он пел? Он пел русские песни. Вот я вчера перед тем, как ехать, позавчера, перед тем, как ехать в Москву, поставил старую его пластинку, где-то, значит, 15-го года, наверное. Он великолепно пел, шумел, корел мажор, пожар московский. Он пел вот эту самую песню Кочегара, которую потом, так сказать, все успел раскинуть море широко. Он пел на пластинке. То есть к нему с помощью пластинок, а тогда, в те годы радио не было, телевидения не было, пластинки приносили певцу всероссийскую славу, а потом всемирную славу. И вот он великолепно пел эти самые вещи. Плюс цыганские романсы. Он общался с людьми, которые, так сказать, знали хорошо цыган, цыганские пения. И вот он, опять-таки, очень четко, органично поймал вот эту самую цыганщину, не пресловутую цыганщину, которая, в общем, понимаете, с этими всхлипами, там, с какими-то, так сказать, вот завываниями. Он эту цыганщину пел интеллигентно, опять-таки, очень интеллигентно. И вот как он пел, мы сейчас с вами послушаем. Значит, я хочу для начала попросить. Была такая знаменитая, ну, ее называли «Цыганской песней», хотя она, наверное, такая же цыганская, как все остальное. Что-то была такая песня, что за хор певал у Яра. Давайте послушаем. Значит, Юрий Спиридонович Морфеси. Это запись, по-моему, 30-х годов. Так, начало 30-х годов. Так называемая цыганская песня. Ну, кстати, Яр – это ваш московский ресторан. Там что, театр «Современник»? Так, по-моему. Ну. А, гостиница «Советская», вот. Жаль, что нет Яра больше. Жаль. Вот вы услышали голос певца, который, выступая в 30-е, 20-е, 30-е годы за рубежом, записываясь на пластинки, его везде сопровождала такая, так сказать, надпись «Баян русской песни», знаменитый «Баян русской песни». То есть и там он проходил как звезда первой величины русской эстрады. Хочу буквально два слова сказать в адрес. Вот мы слышим сегодня с вами записи, сделанные 50-60 лет тому назад. Так, скажу, хочу сказать доброе слово в адрес звукооператоров той пары, которые записывали всю эту музыку, понимаете? Смотрите, как это хорошо было все записано. Причем вот звучит оркестр. Кажется, что это громадный оркестр. На самом деле вот есть фотография, там Петр Лещенко, там 8 человек всего, оркестрик. Но это так здорово было записано, впечатление создавалось, что это громадный сидит коллектив, понимаете, компонент. На самом деле очень небольшой оркестр, потому что большой оркестр певцу был и не нужен. Как правило, это был ансамбль, 5-6 человек достаточно все. И под этот оркестр он исполнял любые вещи. Второй пример. Значит, Юрий Спиридонович Морфеси прекрасно пел классические старинные русские романсы. Записи, сделанных в 30-е годы, более 50. Видимо, если, так сказать, судьба улыбнется, фирма «Мелодия» сделает несколько пластинок Морфеси. Думаю, что она сделает это, понимаете? Потому что я представляю, когда появятся его пластинки, вот нынешние, так сказать, переписанные на долгоиграющие диски, конечно, они найдут своего слушателя. Так же, как нашел слушателя Лещенко, нашел слушателя своего Сокольский. Так найдет слушателя и Морфеси. Причем мы хорошо знаем, так сказать, вот тех, кто пел романсы, допустим, в 30-е годы, так? Тех же там Тамару Церетели, там Изабеллу Юрьеву, Китоджо же Паридзе, крупных исполнительниц, Вадима Козина. И вот сейчас вы услышите запись. Юрий Спиридонович Морфеси поет романс Обухова «Калитка». Те, кто помнят запись этого романса, сделанную Козиным, по-моему, в 38-м, наверное, или 37-м году, с оркестром, вот увидят, как многое взял Вадим Алексеевич, он, видимо, явно слушал пластинки Морфеси, понимаете, как много Вадим Алексеевич доброго, хорошего, нужного взял у Морфеси. Дайте запись. Не утеряно. Ну, скажем, вот великолепные отзывы о искусстве Морфеси можно найти у таких людей, как Шаляпин, премьер Мариинской оперы Давыдов, Сергей Рахманинов, очень любил пение Морфеси, Александр Николаевич Вертинский великолепно отзывался о Морфеси. Очень многие люди, так сказать, с теплотой вспоминали о нем. Ну и вот почему сегодня мы говорим о Сокольском. Сокольский был дружен с Морфеси, очень многому учился у Морфеси. Существует целая серия фотографий, где они сняты вдвоем.
Морфесий был старше Сокольского, значит, почти на 20 лет, так. Но вот где-то они нашли какой-то общий язык, понимаете? И вот у нас есть возможность сейчас посмотреть с вами еще одну запись, где Сокольский рассказывает о встрече с Морфесием. Пожалуйста, дайте запись. Кто-то когда-то сказал, что русские люди не очень любопытны. Но я не совсем согласен, но где-то в этом есть логика, понимаете? Вот уходят последние магиканы русской эстрады. Ведь никто, вот слава богу, телевидение начало, наконец, заниматься этими людьми, начало что-то записывать, что-то от них узнавать. Ведь тот же Сокольский – безумно интересный рассказчик. Вся западная эстрада 30-40-х годов, он же там крутился, он всех знал абсолютно, понимаете? Уйма интереснейших эпизодов, интереснейших воспоминаний. Это не записано и, видимо, не будет записано, потому что, повторяю, ну, нет такого человека, который поехал бы к нему, сел там, не знаю, неделю писал на магнитофон его рассказы. Нету. А сам он, к сожалению, так сказать, он прекрасно умеет рассказывать, но сам он, честь вот так наговорить, не хочет. Писать он, в общем, наверное, не писатель. И вот мы теряем великолепные, интересные материалы, которых потом, так сказать, будем кусать локти, а их нету. Их нету. Может быть, что-то только сумеем найти в газетах. Жаль. Два романса, напета Юрием Спиридоновичем, так, романсы очень интересные, потому что, значит, один романс очень известный, который был в числе его коронных романсов, это романс «Мы только знакомы», как странно, и прекрасный петербургский романс, который он очень любил и который очень хорошо пел, это «Глядя на луч пурпурного заката». Композитор Опель, понимаете? Вот, видимо, я так полагаю, когда он записывал этот романс, и когда он исполнял, наверное, там за рубежом, понимаете, он, видимо, видел вот этот самый довоенный, то есть до Первой мировой войны, вот тот Петроград, Петербург, Петроград, понимаете, который он очень любил и который ему так много дал. Потому что вот там Сокольский говорит, что, так сказать, вот русский человек, которого на этой земле, это родной, так сказать, вот теряет корни. Но, видимо, вот эти корни у Морфесия держались вот в том репертуаре, который он пел, понимаете. Он пел русские песни, пел русские романсы. Вот это его питало. И все его записи, в общем-то, говорят о том, что это великолепнейший артист, который вот эту любовь к родине пронес через всю жизнь. И он не приехал к нам. Причем, я понимаю, он не мог приехать, понимаете, в 30-е годы. Приглашать из-за рубежа певца, который поет цыганские романсы и русские романсы, кому это было нужно тогда? Это было никому не нужно, понимаете? Тем более, что о нем никаких легенд противовес Лещенко не ходили. Мы его просто не знали. Поэтому он и не мог к нам приехать. Тоже жаль, понимаете? Потому что, в общем-то, попал он тогда за рубеж, действительно, вот как Сокольский упоминает, совершенно случайно. В общей этой самой суматохе взял и укатил в начале гражданской войны. И все. А потом жалел всю жизнь. Очень добрый человек был, как рассказывали. Когда у него были свободные случайные деньги, а зарабатывал он достаточно хорошо, он всегда помогал нуждавшимся молодым артистам, молодым певцам. Не считал, так сказать, вот не накапливал, так сказать, деньги в копилке. И, кстати, умер, в общем-то, в бедности, понимаете? То есть никаких замков он себе не построил. Его кончина прошла практически, в общем-то, у нас. Мы вообще ничего не знали. Он умер в 1957 году. То есть прожил большую жизнь, ушел незаметно, и вот только, значит, простите, через 30 с лишним лет мы, наконец, начинаем понимать, что такое был Юрий Морфесий. Так же, как мы очень долго ничего не знали о Рахманинове, так как мы довольно долго ничего не знали о Шаляпине, уехал и уехал, и больше ничего, понимаете? Причем ведь трагедия была в том, что когда мы называли в 30-е годы Шаляпина белоэмигрантом, вы знаете, знаменитое стихотворение Маяковского о белоэмигранте, но мы забыли, что Шаляпин, как и Горький, как еще целый ряд знаменитостей, как весь МХАТ московский, уехал за рубеж по личному указанию Ленина. Пошлите их на Запад, пускай там подкормятся, у нас они передохнут все. А это талантливые люди, они нам нужны, понимаете? Вот почему уезжали, не потому что они бежали в какую-то эмиграцию. Отнюдь. Когда в Ленинграде несколько лет тому назад открывали музей-квартиру Шаляпина, я присутствовал на приемке. Пришла комиссия официальная, так сказать, горком там, обком пришли, так сказать, за дело культуры, управление культуры, понимаете, и разгорелся спор. Как, значит, а спор зашел почему? Хотели написать «Музей-квартира Шаляпина».
Ничто, это белый эмигрант. Какой-то музей квартиры Шаляпина. Музей русской оперы. И, кстати, эта вывеска до сих пор висит. А там, значит, мелкими буквами бывшая квартира Шаляпина. Вот так вот. И я вот тогда вынужден был взять слово и сказать: братцы мои, что вы треплетесь? Какой он эмигрант? Он уехал, так сказать, по команде нашего правительства тогдашнего. Другое дело, что он приехать не мог, а вы знаете, почему не мог приехать? Кстати, наверное, и Морфейси не мог приехать. У них у всех были долгосрочные контракты. Там, с тамошними предпринимателями. Значит, ехать сюда, надо расторгать контракты и платить бешеную неустойку. Таких денег ни у Шаляпина, ни у Морфейси не было и быть не могло, понимаете? Поэтому они остались там. И слава богу, что они вернулись к нам хотя бы вот в тех записях. И, может быть, в каких-то еще, так сказать, вот книгах, которые, наверное, появятся все-таки, я думаю, кто-то займется этими певцами и напишет книги. Как Нестев написал книгу о Вяльцеве, Плевицкой и Паниной. Знаете книгу, так? Наверное, кто-то соберет материалы и об этих великолепных русских актерах. Два романса «Мы только знакомы» и «Глядя на луч пурпурного заката». Второй романс – это «Петербург». На пластинках, на этикетках пластинок писали: у рояля князь Сергей Голицын. Значит, князь Сергей Голицын, попавший за рубеж, подрабатывал, выступая в ансамбле с Юрием Спиридоновичем Морфейси. Понимаете, такая штука. Причем это подчеркивается на пластинках крупного рояля князь Сергей Голицын. Такая любопытная деталь, так сказать, поднимала и князя, ну и где-то, наверное, в общем, делала какой-то, так сказать, еще определенный успех и Морфейси. Ему аккомпанирует русский князь. Давайте, пожалуйста, следующий романс. Несколько слов в заключение, буквально несколько слов. Значит, на мой взгляд, вот то, что мы сегодня с вами слышали, каждый из этих людей, в общем-то, заслуживает отдельного вечера. Это совершенно ясно, понимаете? О каждом можно много рассказать и много показать. Это первое. И второе, что мне хочется сказать, значит, то, что мы сегодня с вами слышали и видели, я хочу просто поблагодарить от нашего общего лица, прежде всего, центральное телевидение, которое дало нам эти рабочие куски будущего фильма, так? И дальше двух людей, которые присутствуют здесь сегодня в зале, значит, мы слушали записи двух ленинградских страстных поклонников вот этих самых людей, страстно в них влюбленных, которые стараются собрать все, что можно об этих людях, и пластинки, и записи, и любые, так сказать, материалы, публикующиеся в прессе, и в нашей, и в зарубежной. Это москвичи Оскар Борисович Хацет и выступавший перед нами Валерий Дмитриевич Сафошкин. Это их работа. Это их работа. Давайте их поблагодарим. Спасибо.